Здравствуйте, мы продолжаем цикл бесед о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным. Сегодня мы поговорим о проблематике радикального субъекта в неоплатонической перспективе. Мы как раз остановились на этой теме в предыдущей беседе. Наверное, начнем тогда вот с, может быть, с краткого введения в неоплатонизм как такового.
Ну, неоплатонизм — это такая совершенно гигантская, одна из самых фундаментальных таких философий мировоззрения, которые только есть, и о нем сказать в двух словах довольно трудно, но тем не менее вот как-то надо прочертить такую линию, хотя бы так упрощая, но все-таки отметив все важные моменты, из которых мы будем исходить в дальнейших рассмышлениях и такие проблемы, которые могут возникнуть в связи с радикальным субъектом, их тоже обозначить. Вот, поэтому, я повторю тем, что все знают, но кто не знает, то пусть ориентируется на то, что я скажу. Значит, в неоплатонизме высшие сферы личности, высшие сферы всего, они такие, там, самая высочайшая сфера, которая называется единая. Единое – это простое, неуничтожимое, вечное, бесконечное, которое есть все, которое содержит в себе все, которое не является ничем, и в то же время всем, превыше существования и существования и так далее. Можно эпитетов приводить много, но это единое абсолютно непостижимо. Единое – это самая высочайшая сфера. Следующая сфера – это называется мировой ум. Его иногда определяют как единое, данное как многое. Это тоже единое, но данное как многое. Иногда это немного похоже, может быть, на универсальную возможность геномовского. Мировой ум, сами неоплатоники говорят, что вот если единое, такой образ, все равно далекий, образ, есть солнце, есть свет, исходящий от солнца. Если единое, солнце, то ум – это свет, исходящий от солнца. Солнце, оно не рождает и не создает свой свет. Здесь нет создания мирового ума и дальше, чтобы мирового ума происходит. Нет создания, просто свет исходит сам собой. Он исходит и все. Он исходит в вечности. В мировом уме, надо понимать важный момент, нет созерцателя и нет созерцаемого. То есть там не делится на мыслителя и мысленного. Потому что мировой ум сознает сам себя. Потому что когда говорит мыслитель и мыслимое, имеет в виду, что мыслитель мыслит о чем-то, то есть о какой-то вещи, а мировой ум мыслит о себе. Поэтому он не делится, он просто сознает себя. Он единая мысль, и то, о чем он мыслит, это он сам, он мыслит о себе, он является этим. Примерно как-то так. Это важный момент, надо понимать. В мировом уме там находятся в том числе разные все логосы, какие только могут быть, все эйдосы, все. В том числе там находится логос пространства и времени, логос мировой души, там находится любая человеческая судьба, и человеческая судьба вообще, бывшие, будущие, возможные и невозможные. Мировой ум, как свет от солнца, исходит от единого, и он считается в неоплатонизме обращен к солнцу, то есть он целиком и полностью направлен на единое, хотя он исходит от единого, но он направлен на единое. И когда в прошлых лекциях, в беседах, мы когда беседовали с Александром Кирилловичем, там Александр Ильич такое сказал, что в неоплатонизме трансцендентное, потому что то, о чем я сейчас говорю, единое, мировой ум, даже мировая душа, о которой я позже скажу, это трансцендентное. Александр Ильич сказал, что оно не совсем трансцендентное, оно хоть и трансцендентное, но оно такой полупроницаемой стеной отделено от нас. В каком смысле, что ведь получается, что единое, эманировать слово не подходит, но из единого исходит ум, из ума мировая душа, а дальше получается дольний мир. То есть как-то такая нисходящая линия, которая приводит к этому миру, она есть. То есть, поэтому это трансцендентное, но не совсем, потому что ну, прямая исходящая линия есть. И Александр Геевич говорил, что вот, например, в монотеизме там уже трансцендентное отделено жесткой стеной, такой гораздо более. Тут я согласен, что более жесткой стеной отделено, но не согласен, что совсем жесткой. То есть не то, что не согласен, у меня возникают вопросы. Вот почему? Потому что, ведь смотрите, трансцендентное монотеизма, оно, да, потому что в монотеизме там мир не исходит от Бога, а мир создается Богом. Это радикально совершенно другое. Он создается Богом, но тем не менее в этом мире трансцендентное, то есть Бог, дает о себе как-то знать. Он дает, мы не можем постичь Бога, конечно, нет. Но он дает о себе знать. Он дает о себе знать в фаворском свете. Он дает о себе знать в лечениях. Он дает о себе знать в богоявлениях. То есть как-то он все равно дает о себе знать. Я согласен, что эта стена гораздо более жесткая, но все равно вот как-то божественное или что-то проникает сюда. Все-таки как-то что-то. Потому что, ну, если вообще уже представить себе совершенно жесткую стену, абсолютно трансцендентную, то тогда мы вообще ничего не сможем знать о Боге, об ином совсем ничего. Тогда невозможно ни молитва, ни, просто ничего невозможно. И вообще такие были среди философов точки зрения, говорят, что там Боги, они абсолютно индифферентны по отношению к людям, к этому миру. Они просто другое, они закрываются стеной, и этот мир сам себе живет. Как, например, то есть вот есть сон и сновидец, вот есть сновидец, он устраняется. И сон, как такая вот иллюзия, начинает в бесконечном пространстве времени.
У Эпикура так, безразличные годы.
Да, совершенно верно, вот так. Это тоже такая есть, но мне кажется, что все-таки монотеизм, она хотя бы более жесткая, потом Александр Ильич уж подробно это скажет, но она все-таки проницаемая, как это проницаемая, но не так. Ну и так, ладно, дальше. Значит, тут нет платонизма. Значит, дальше единое, потом мировой ум, потом идет мировая душа. Она считается, это логос ума. И как раз в мировой душе возникает мыслитель и мысленное, воспринимающее и воспринимаемое, субъект и объект. С помощью мировой души, именно с помощью логоса своего, мировой ум видит себя. То есть душа, вот когда она действует, она как бы видит объекты, видит логосы этого мирового ума, как иное по отношению к себе. И мировая душа, она как бы, если мировой ум обращен целиком и полностью к его истоку, к единому, даже в каком-то смысле является им, то мировая душа, она направлена в две стороны. Она имеет направление на мировой ум, а через него к единому. А другое ее направление, она направлена на логосы и формы. И тут происходит самое интересное, что когда мировая душа направляет, ну, грубо говоря, внимание или себя на формы, вот самим этим актом их созерцания, она входит в них и дает им жизнь. Чем дольше она задерживается на каком-то образе, тем больше жизнь она получает. То есть, когда мировая душа входит в логосы, то есть вот она их видит, то вот отсюда, там не будем детально никакой, но отсюда и появляется вот мир, и он весь одушевлен. То есть мировая душа есть просто везде, она во всем. Она порождает пространство и время, она порождает все формы жизни, какие есть. И, ну, можно такую грубую аналогию провести, так же и мы их делаем. То есть когда мы вот визуализируем какой-то объект, мы вот думаем о него, мы вкладываем в него тоже жизнь от себя. То есть даже вот мы смотрим на куклу, и кукла как-то приобретает человеческие черты постепенно. Такой тень жизни в них входит. То есть внимание через нас, когда мы обращаемся к объекту, фиксируем на нем свое внимание, то мы делаем его все более и более весомым, материальным, значимым, таким вот существенным. Но когда мы смотрим на объект, мы отворачиваемся от единого. То есть в этом все дело. То есть, поэтому мировая душа, она вот такая двойственная, как и мы. Она, с одной стороны, обращена к единому, а с другой стороны, она обращена к внешнему миру и порождает его, вносит в него жизнь. Вот.
Вот здесь, простите, да. Мне кажется, что надо остановиться.
Давайте.
А сразу вот такой вот вопрос. Если мировая душа может смотреть на ум, это понятно, как действительно, а когда она смотрит не на ум, откуда берутся те формы и логосы, на которые она смотрит, если она смотрит не на ум?
Нет, просто она может смотреть на сам ум, так. Как таковой, как на единое целое, в целом. Это так, есть обращение к единому. А может смотреть на конкретные логосы.
Откуда они берутся?
Они в мировом уме есть. Мировой ум – это как бы ведь все данное разум.
Почему я хочу обратить внимание на то, что здесь есть очень тонкость, да, нюанс, ну, который, мне кажется, надо, да, надо, мне кажется, очень вот подговорить следующий момент, что когда мировая душа смотрит на ум, да. И, как, и она же тогда же смотрит на логосы и формы, то есть, да, на эйгос,
а,
и на,
да,
другое дело, что когда она смотрит на него как на сам ум, то она скорее их не создает, она их наоборот раз создает.
Совершенно верно.
А вот когда она отворачивается от ума, когда она вбирается в глупость, в тьму ничто, в материю, во плотину, вот тогда она таким иллегальным способом эти формы и логосы впечатывает.
Совершенно верно, абсолютно.
То есть есть умные формы и умные логосы, а есть глупые вещи сами по себе. Это оглупевшие логосы. То есть такие логосы, как логосы идиоты.
Ну, да, это, ну, правильно. То есть, да. Я не хотел так совсем детализировать.
Но это вот такой очень тонкий момент. А то кажется, что эти формы и логосы существуют как бы без нее. Они не существуют без души. Душа их конституирует своей, когда глупа. А когда умна, она их наоборот возвращает и отправляет.
И вот когда она их конституирует, она совершенно верно углубляется вглубь материи, она погружается вниз, отдаляется от единого.
И где ничего нету. В этой материи ничего нет. Она,
там нет.
Да, она двигается, значит, поэтому в топе ничто.
Платоники, вот таком, как я понимаю, чистом, они считают, что материя – это абсолютное зло. При этом, значит, но это зло не самосущее. Нет логоса зла. То есть логоса зла не существует. Вот. А зло – это просто отсутствие света единого, это полная тьма. Это материя движется туда, правильно. Ну, хорошо, ну, так это чуть-чуть. Теперь давайте посмотрим вот как. Значит, мировая душа, значит, вот как она? Значит, вот там они так говорят, даже интересно, что вот когда мы смотрим, например, на другого человека, или, например, на животное, вот мы можем так смотреть, вот ему в глаза, на него, что мы можем почувствовать душу другого человека. Как это происходит и что? Платоники просто на это такое особое состояние, особое ощущение, когда ты видишь душу другого. И неоплатоники говорят просто через вот, смотрящего, через нас, мировая душа узнает в другом сама себя. Это очень важный момент. То есть это означает, что эта душа не то, что она вот от нее отделилась какая-то капля, попала в нас и стала нашей. Это совсем даже этого не означает. То есть, по неоплатоникам, мировая душа, она едина. Она не делится. Но входя, например, в каждого человека, то есть вот наша душа, она едина с мировой душой. Она едина, но при этом она не отделена, не вырвана из мировой души. Она как бы и индивидуальная, и всеобщая. Но они поясняют это иногда так, что, скажем, что-то, нечто, ну это как символ, что-то, нечто, оно может состоять из частей каких-то. И вот бывает так, что часть отъемлется, но как бы оставаясь причастной, и не умоляя того, от чего она отъемлется. Они приводят, например, такой пример. Вот, говорят, вот у нас молоко в клинке. Вот молоко в клинке, одна из частей молока – это белизна, которая присуща этому молоку. Вот мы взяли, отлили немножко чашку молока. Вот белизна ушла и в чашку, но при этом белизна оставшегося не умолилась. То есть вот это такой сложный процесс, То есть вот она как бы отдает себя, но при этом остается собой. То есть,
вот здесь есть интересный, простите, вот для того, чтобы пояснить эту мысль.
Да,
очень важная мысль. На самом деле, вот это соотношение, что это одна из самых главных мыслей. О том, как в душе происходит разделение без разделения.
Да.
И здесь интересно, вы сказали, что душа, как мы можем увидеть душу в другом, вот в другом существе. Это очень, очень точный вопрос. А вот теперь давайте повернем эту формулу, как увидеть душу в другом, когда мы не видим души. Вот представьте себе, мы смотрим на человека или на предмет и не видим. Значит, в этот момент и в нас души нет. То есть то, что не видит души в другом, не видит души в себе.
Или она
отворачивается от
самой себя.
Она отворачивается от самой себя. В нас же. И здесь как раз Карбен, вот мне это пришло в голову, замечательный образ, когда он говорит, что в маздаистской традиции мы встречаемся в древней иранской традиции с такими странными вещами, когда, например, говорится, что время – это человек, это подросток 15 лет. Или, например, Равы – это человек. Это вот уже в исмаилизме, там позднее – это имам. То есть, как некоторая вещь может быть одновременно личностью. Вот мне кажется, это точно созвучно с новоплатоническим пониманием мировой души. И тут Карбен обобщает. Он говорит, почему мы говорим, задаемся вопросом о вещи, что это? Надо говорить, ты кто? Кто ты? И вот это обращение к вещи, как к субъекту, который в ней спит или скрыт, это так душа, наша душа так познает, это философия или разговор души. А когда мы говорим, что это за вещь такая перед нами, мы сами себя превращаем в другую вещь.
Да.
То есть это возникает разговор вещей. Душа же говорит на том языке, о котором вы говорите. Когда душа, если душа не видит в другом человеке, в другом животном, в другом камне,
тоже
видит души, и она сама по себе отворачивается, она где-то гниет, она куда-то, ее кто-то похитил.
Что происходит с ней? Да, она идет в потерю, падает.
То есть она сама по себе, она думает, что скажу-ка я об этой вещи, как о своей частной собственности, и мгновенно она становится частной собственностью какого-то темного демонического материального начальства. Нельзя ничем обладать, если к тобой кто-то не обладает. И только когда ты отпускаешь вещи, когда ты освобождаешь вещи, людей, души их от рабства, вот тогда ты сам освобождаешь себя. И тогда ты действительно живешь под модусом души. Вот этот вывод из неоплатонизма, на мой взгляд, очень важен.
Очень. Ну, дальше.
Да, конечно.
Тут осталось немного. То есть получается, что душа все равно, вот она обращена и к уму, и может быть обращена в сторону материи. И поскольку мы в каком-то смысле тоже мировая душа, потому что она у нас, она везде, мы тоже так. Мы можем быть обращены или к высоким сферам, или мы можем погружаться и падать. И вот как это совместить одно с другим, как вот тут быть, как что? Вот мы недавно вспоминали с Александром Андреевичем, Гавадгиту и Арджуну. Я позволю себе привести этот пример. Там, значит, так, там Арджуна, вот он великий воин, но должен сражаться, он выезжает между двумя войсками, которые стоят, и он в отчаянии. Он падает на ту колесницу, называется первая это йога, отчаяние Арджуны. Он взывает к богам и говорит, что ну, я не могу сражаться, я не могу проживать свою судьбу, не могу дальше жить. Потому что вот эти люди, которые в одном войске и в другом, они мои родственники, они мои наставники, я всех их люблю. Как я буду их убивать, как я буду с ними сражаться, это невозможно. Он падает в отчаянии. И тогда его возничий, который как раз был воплощением Бога Кришны, объясняет ему все пути йоги. Это мы не будем пояснять, но смысл такой, что он должен, с одной стороны, быть абсолютно собой, должен сражаться и проживать свою судьбу, как она есть, потому что его судьба запечатлена вечностью. А с другой стороны, он должен быть абсолютно отстраненный от всего, и должен видеть всю свою судьбу и все происходящее, как просто одну нить в ковре вот такого вечного, сущего, вечного бытия. То есть он должен быть и полностью отстранен, и быть в своей судьбе. Вот такой путь вот намечается. И это вот, значит, вот такие постановления. Ну вот я пару слов буквально сказал, примерно, о неоплатонизме. А теперь вот здесь возникают сразу несколько проблем. Я вот могу их сразу все сказать, а Бог будет тебе сразу сказать, нет, Бог. Значит, первое. Вот смотрите, если душа каждого есть мировая душа, то тогда в ней нет ничего индивидуального. То есть вот когда мы возвращаемся, вот то, что Александр Кирилович до этого говорил, что мы вот выходим за пределы личного, мы понимаем там эмоции и все как всеобщее, мы движемся вперед, мы сами перестаем существовать и становимся другим, присущим всем. Вот этот путь, то есть мы как бы индивидуальность наша все больше меркнет, когда мы туда выходим, наша личная, она не становится индивидуальной. Но это довольно трудно понять все-таки, потому что вот она, если совсем не индивидуальная, то это не очень понятно, потому что, хотя вот неправильный термин, но не то, что неправильно, но не в контексте, но я для ясности его попробую сказать. Вот такое словосочетание, метафизическое «я». Да? Вот. Я имею в виду вот, что вот когда человек просто спрашивает, что такое «я», в самой поверхности, ну «я» – это все, вот тело, мысли, эмоции, там, такой вот, личность. Когда он начинает вдумываться, он понимает, что тело не совсем-то его «я», а оно вообще-то внешнее. Потому что и даже его психика внешняя, и даже его знания внешние. Чем больше он думается, тем он понимает, что вообще все, что он считал своей личностью, это внешняя вещь по отношению к нему, не это. Потому что, например, вот когда в глубоком сне он засыпает и видит себя другим человеком, а то и вообще другим существом, каким-то другим, он не помнит, что у него паспорт есть, не помнит имени, не помнит своей судьбы, вообще ничего не помнит, но он твердо понимает, что это он. То есть я его остается. Вот это приблизительно то, что называют метафизическим «я», то есть такая вот как бы очищенная индивидуальность, но в то же время носящая в себе отпечаток индивидуальности. И тут вот как раз вот не очень понятно, если мы ну как-то будем считать, что душа вообще не должна иметь никакого оттенка индивидуальности, то это вроде так и получается по неоплатонизму. Если там христианский неоплатонизм возьмем, то все-таки индивидуальность должна сохраняться, и не только индивидуальность, а она очень жесткая, потому что воскресенье вместе с тела. Как вот тут с этим
быть? Тут, смотрите, во-первых, христианство...
Извините, тогда не буду я сразу все читать,
а вот по вопросу. Да. Во-первых, христианство я бы просто отложил. Вот просто
да,
отложил,
да,
потому что у нас еще...
Другой, да.
Да, еще с неоплатонизмом. Вот
тут, там будут раз... серьезные дальше вопросы еще парочку.
Да, ну вот по поводу этого вопроса, это очень важно. Здесь важно потому, что на самом деле, если мы, например, возьмем Юнга и его такое почти эмпирическое исследование, как происходит процесс индивидуации, интересно, у Юнга как раз он рассматривал тщательно, как происходит пробуждение. Когда еще человек еще полуспит, но уже полупробудился.
Да, да, да.
Он говорит, что рассеянность индивидуумов, в которых живет вот это единое и неопределенное одновременно глубинное «я» во сне, оно начинает складываться, слепливаться. Какие-то «я» отбрасываются, как вот псевдонимы, формы. Да, и появляется некий автор условный, который частичный, он берет в себе частичных персонажей своих, часть псевдонимов пробуждается, а часть отбрасывается, которая составляет структуру тени, и потом его осаждают. Вот. На самом деле, эта идея отродной индивидуальности, что в нас живет много «я», которые собираются в момент пробуждения из сновиденческого такого рассеяния, из диаспоры такой.
Я бы не сказал много «я», я бы сказал много личностей и форм.
Индивидуумов.
Да, много индивидуумов.
Сновидение, иногда мы видим, во сне смотрим, мы можем увидеть себя другого пола, другого возраста, другой
внешности. Это же камень.
Вот это совсем глубокое. Вот это правильное слово. Это вообще уже другие формы.
Я просто помню эмоцию, которая была. Ну,
сильная.
Очень долго. Больше ничего. Просто солнце всходило, заходило, а я лежу в пустыне.
Вот это очень интересно.
Больше не так, не таких чувств.
Но обычный человек, то, что видит в зеркале, там, как вдруг вот света глаз.
То есть вот это все так, формы. Я вот так, вися. Потом формы пропадают и группируются в какую-то вот форму, да,
по Юнгу. Да, вот по Юнгу. И вот пробуждении, вот когда если мы зафиксировали пробуждение, мы можем увидеть, как вот эти части складываются. Что-то такое ощущение, что каждое утро наш процесс индивидуации заново проходит. Да. Мы заново делаем такую некоторую статую, и что-то резцом отрезаем, что-то мы как бы забываем. Но это лишь эмпирическое описание той проблематики, то есть очень внешний подход. Потому что реально, в действительности, по моему представлению, с точки зрения полноценного неоплатонизма, вот это разделение, рассеивание глубинного «я» на индивидуумов, потом их собирание, и это несколько таких, несколько синусоид, несколько процессов. То есть не только во сне и пробуждении происходит этот ритм рассеивания и собирания, а еще глубже, нет, не то, что время, а глубже, внутри сновидения существуют те области внутри нашего, нашей спящей души. По Фрейду мы видим сны и днем, то есть просто больные люди не умеют различать, где ночь, где день. Они поэтому часто говорят то, что они видят во сне, говорят наяву, получается состояние как делирий, кажется, бред, афазия, шизофазия и так далее. Но на самом деле и здоровые люди то же самое видят, тоже сновидение, но только их цедулируют, у них сильная, сильная вот эта вот сборка. Утром они сильные. Разумный человек от безумца каждое утро отделяет себя. Вот если правильно проснулся, значит ты разумный, неправильно, значит ты идиот. Но в любом случае, есть еще более глубокие диалектические замеры, где вот там, где живет это сновиденческое единое «я», которое сам Юнг как-то приблизительно отождествлял с коллективным бессознательным, он как раз говорит, что «я»-то нет, а есть индивидуация, то есть процесс такого собирания, а есть «зельбст», самость, которая, да, с его точки зрения, это тождественно коллективному бессознательному. Но это тоже не последний момент. Если еще углубиться, это тоже какая-то периферия мировой души. Если пробиться под это коллективное бессознательное, там будут еще более глубокие инстанции. И, возможно, рассеяние и исходимость опять вот этих двух, как бы от истинного по Юнгу зельбст через множество архетипов индивидуальных сновиденческих «я» к единому бодрствующему «я». И вот как бы это один такой цикл. Два единства и одно между ними множественное сновиденческое. Можно себе представить еще такую фазу, только вглубь, еще более глубокую. Поэтому здесь как раз проблема всеобщего индивидуального мировой души, на мой взгляд, она не однотактная даже.
Потому что она очень сложная.
Да.
Вот. Потому что и сами неоплатоники, они и так пишут, но она все равно едина.
Вот если мы увидим, что есть несколько тактов, возможно, я, например, предлагаю рассматривать эту тему как орбитальную структуру эго, что существует внешняя орбита, это вот наше такое бодрствующее сознание, а внутри существуют планеты. Как бы. И вот переходя, это тоже наше «я», индивидуум, они также имеют свои спутники, имеют свои такие.
То есть переходя, мы движемся к мировой душе, правильно?
Да, мы к солнцу, к нашему сердцу, к нашему, там, где вот уже мировая душа сопряжена с Нусом. Вот там вот она в этом солярном своем центре, вокруг которой проходят орбиты наших индивидуальностей и наших индивидуаций, там и живет их соотношение с умом. И вот здесь вот что очень важно, на мой взгляд, здесь не только общие свойства белизны, которые не теряются, как вот пример интересный очень, не теряется при разделении целого на части. Есть еще нечто, на мой взгляд, вот именно когда мы говорим о радикальной субъектности, когда мы воспринимаем мировую душу как синоним радикальной субъектности, а это вполне так.
Вот мы сейчас про это...
Да. Я вам просто хочу сказать, что здесь возникает еще нечто особое. Вот дело в том, что радикальная субъектность – это в равной мере и не всеобщая, и не индивидуальная, а это общий корень и того, и другого. Поэтому мы можем подойти к этой радикальной субъектности как по-настоящему всеобщая и как по-настоящему индивидуальная.
Вот это такая очень трудная мысль.
Да, но вообще мысль о радикальном субъекте очень трудна.
Хорошо. Ну, давайте следующий тогда, а так оставим, потому что
да.
Это правильно, вы поняли. Потом, вот смотрите, вот когда мы говорили о, вот опять же, парадигме Кузанского, фигуру, я все время вспоминаю, там все равно подразумевается такая темпоральность, такой вот историзм, потому что есть верхняя линия света, есть нижняя тьма. Но неоплатонизм, он ведь не совсем так. Он все-таки, вот Плотин там говорит больше о кругообращении, а не об историческом.
Он говорит только о кругообращении, вы совершенно правы.
Он говорит,
там вообще нет линейного времени. Нет, ни у платоников, нет, ни у Аристотеля, ни у платоников просто
это, нет. Зачем я говорю? Это понятно. Что тогда вот эта сама парадигма, она должна как-то, вот если мы ее представим, два треугольника, мы должны вот так ее свернуть и соединить верхнюю точку с нижней. То есть это будет вот там, как по стойкам, момент Великого года. То есть когда полная тьма, она мгновенно разрешается в новое. Это круговорот. Так по неоплатоникам. Когда, я помню, там Платин что-то рассуждает об этом, он говорит, что, ну, понимаете, вот можем ли мы допустить бесконечное количество логосов и вообще бесконечное количество, вот, что Вселенная там порождаемая, она бесконечна. И он как-то говорит только о возможностях. Говорит, что, ну, если мы допускаем, то тогда мы признаем круговращение. Что, потому что при круговращении это бесконечное количество логосов, бесконечное количество миров и так далее. Говорит, этого не надо бояться, да, вот они в мировом мире есть, они выступают вперед, как он говорит, когда надо. А с другой стороны, говорит, если мы не можем уместить идею бесконечного мира, а правда ее не можем вместить, тогда надо говорить о бесконечном повторении одного и того же. Ну, как-то вот так он говорит. И я к чему это говорю, что вот тогда непонятно, понимаете, вот мы когда, хотя я, конечно, путаю там разные концепции, то с другой, но все равно это поясняет. То есть, если мы хотим посмотреть, где вот, как он пробуждается, или возникает, или зарождается уникальный субъект, то вот предыдущий, когда мы рассуждали в историческом, динамической такой концепции, мы видели, что вот есть процесс нисхождения, есть точка поворота, есть момент восхождения, то здесь этого нет. То есть здесь как бы вот радикальный субъект, как причастный мировой душе, он вообще всегда есть. И он может проснуться в любой момент, что в Золотом веке, что там, в Нижнем, потому что это все представляет круговращение.
Как очень он? Интересно. Ну, дело в том, что это совершенно верно. И в неоплатонической топике, конечно, мы должны отложить историю, но прочитать-то эту парадигму Кузанского мы не обязательно должны в исторической или там, как бы, эсхатологической
перспективе. Нет, не обязательно. Мы совершенно
правы. Мы просто
думаем, что это ответит. То есть, вот, есть вневременное, это вневременное, а это просто это
печатное. Просто, да, радикальный субъект. Вот интересно, в прошлый раз говорили о соотношении рая и ада, там, где мы находимся, в центре рая или в центре ада, или то, что мы находимся в центре ада, и поэтому мы рай. Вот это очень важно. И поэтому. И здесь вот радикальная субъектность – это скорее не свойство времени. То есть время не несет в себе радикальную субъектность. Радикальная субъектность сама по себе… Да, и она переформирует, перемаркирует время. То есть если радикальный субъект возник в раю, то он открыл глубинное измерение рая. Ну, это… помягче выразиться. В христианском контексте вы понимаете, о чем я скажу. Кто открывает ад внутри рая? Не очень приятный персонаж, но он дополняет райскую полноту чем-то, что в ней не содержится. Пустотой. И вот он влечет. Отсюда Феликс Кульпа. Отсюда благословенная вина, я имею в виду. Что вот если бы Адам не пал, то и Христос не пришел бы в мир его спасать. Это католическое учение. Я ничего не хочу оправдать. Я просто пример.
Просто приводим мнение людей.
Да, да, да. Я просто хочу сказать, что радикальный субъект, конечно, может быть всегда. Но там, где он пробуждается, там конец цикла. Не он пробуждается в конце цикла.
А вот именно там.
Да, вот там, где он.
Да, кстати, я вспоминаю, что вы говорили об этом. Что грань устанавливаем мы. То есть ее нет. Помните, мы говорим, что она истончается.
Да.
Но ее нет.
Да, там, где поворот, там это. Вот там, где поворот. Вот это, а это вполне неоплатоническая мысль, что там, где начинается возврат, когда мы считаем, что мы удалились от центра, от ума достаточно, вот там возникает.
Можно сказать, что когда мировая душа, вот она пребывает там где-то, там, в частности, вдруг обращается к единому, это будет поворот.
Да, конечно, конечно. Когда она обращается к уму, когда.
Ну, да, к уму там,
Но интересно, что самый радикальный субъект, обращается к уму тогда, когда он находится на самой внешней грани, уже не без времени, без всякого времени. То есть вот самое острое, самое пронзительное и поразительное вскрытие мировой души заключается там, где ее почти нет, вот на самой внешней грани. Вот там, где еще шаг, и возвращаться будет некому. И вот здесь...
Но это сейчас невозможно.
Невозможно. Но он невозможен, но он предвосхищается. И вот это предвосхищение этого необратимого шага, потери души, для агностиков он возможен, для платины категорически нет. И вот этот шаг, это последняя грань, но ангел, который там, скажем, высшее духовное существо, на верхних слоях мировой души, который скажет, я удалился от Бога уже на критическое расстояние, от единого, от ума, просто душа, на самых верхах, она чувствует себя так же, как радикальный субъект, в самом низу материи. Это ужас, ужас наступил, верните меня назад. И он начинает сверху свои пестрофы. Это радикальный субъект. Вот тот, кто начинает возвращаться, и там, где происходит момент обращения, вот это эпистрофе, смена строки, метастрофе, обращение, то есть шел от ума, вдруг подумал, куда, что я делаю. И вот в тот момент, когда эта мысль о необходимости возврата происходит, вот это и есть та точка внизу. То есть это вот тогда мы не когда мы попадаем в центр ада, мы в центре ада, когда мы осознаем, что мы в центре ада, вот тогда мы в центре ада.
А можно ли, простыми словами, это вот так вот сказать, что вот в любой момент, вот есть круговращение, да? В любой момент, вот это не важно, золотой век там, или это конец мира, вот когда мировая душа, находясь в любом месте, ну, с точки зрения темпоральности, если вдруг она прозревает перспективу абсолютного падения в материю, если она как-то прозревает, и это как молния разворачивает ее в сторону мирового ума, это и будет вот та точка рождения радикального субъекта. Она не зависит от того, что сейчас золотой век или конец. Оно в любой момент, она может прозреть этот низ, что где угодно.
Так и есть. Но я
правильно понял?
Абсолютно. Но смотрите, когда она прозревает это в золотом веке, золотой век заканчивается. Потому что золотой век не существует в отдельности от сознания того.
Это прозрение есть погружение.
Да, конечно. И еще интересно, вот вы как раз сказали по поводу этого момента, когда прозрение. Еще интересно, у Плотина есть... Такое описание очень странное. В отличие, например, от Порфирия с его пещеры Нимф, который считает, что мировые души, что души, часть мировой души, попадает в материю от того, что они слушают сладкие песни водяных красавиц в пещере мира, и поэтому они, соблазненные их сладостью, приходят в мир, а потом окажутся заточенными, то у Плотина дается очень странное описание, как душа падает вот в материю. А Плотин говорит, что есть материя, а еще есть тела. Тела – это сгустки мировой души, которые захвачены материей, и они орут от ужаса. И они орут от ужаса перед ничто. И вот мировая душа отсылает свои лучи для спасения тел из лап материи. Потому что она жертвует собой для того, вот это как раз то измерение глубины ницшеанской, что тело само по себе неплохое, оно тоже взято в плен материи, оно орет, тело, спаси меня. И душа приходит и говорит, я тебя облегчу твои страдания. Но она сама может сказать, заложить.
Мы уже к христианству можем так немножко подискутировать, воскресенье.
Да, это уже...
Сложно будет, но можно.
Но уже ближе. И здесь интересно еще по поводу радикальной субъектности. Сам Плотин, вот сам Плотин лично, как мыслитель Плотин, не просто как неосознательный платонизм или просто платоник, он нес в своей судьбе, в своей биографии, философской, индивидуальной, некоторые аспекты именно радикальной субъектности. Не все неоплатоники так ярко...
Он такой, ну совсем такой был.
Да, я вот два примера из его жизни... Хотел бы привести, во-первых, да, один пример из жизни, а другой из его учения, что он, даже подозревали, что Плотин находился под влиянием индийских брахманов, потому что он говорил о полной бесстрастности мировой души по отношению к страстной душе. И даже он говорил, что вот почему, например, дети глупые, или там они ничего не соображают, плачут, там, когда не страшно, там, и так далее. Все время слюни пускают, и вообще такие они все бестолковые. Потому что они отворачиваются от мировой души. А когда дети взрослеют, они начинают поворачиваться к ней. И тогда и она поворачивается к ней. И вот тут возникает ощущение,
к себе.
К себе, да. То есть вначале дети, они как люди, отвращающие силы, чем они отличаются от взрослого дебила, например, там, да, самодовольного, там, который не осознает никакого. То, что ему лежит пятки, огненное пламя материальности, он не чувствует. Он считает, что все так хорошо. Так чем же он отличается от этого ребенка, отвернувшегося от мировой души или от самого себя? Он такой же идиот. Но вот душе все равно, вот что вот важно. В радикальном субъекте есть некоторое очень тонкое безразличие самого себя к судьбе самого себя. То есть вот мировой души безразличен.
Вот это сожжённый тоже.
Да. Конечно. Вот ребенок повернулся к ней спиной, она на него тоже не смотрит. Повернулся, пожалуйста. И в мировой душе есть некоторая любовь к самой себе тогда, когда эта любовь в другом конце, вовне. Вот тело кричит, ему больно, она его бьет на помощь. Если телу ничего, свинья с ее там копается в материи, оно и ей безразлично. И вот в этом есть первый аспект радикального субъектности, что уж очень спокойно и бесстрастно Палатин рассматривает вот этот центр мировой души. И второе, это когда интересный случай, когда решили узнать, что такое душа Палатина. Его привели в храм Изиды в Риме, там тогда была такая греко-римская синкретизм, там были храмы Зиды, и жрец начал процедуру призывания души живого человека, Платина, чтобы узнать, что у него душа, героя какого-то. И вместо души героя, или просто возвышенный, в это время ветер затушил, разбросал все обрядовые принадлежности, и раздался голос «Я Бог, что вы меня беспокоите?». То есть не просто какой-то герой или там ангел, а просто Бог, и оставьте меня в покое, просто прекратите немедленно. И с ужасом жрец, который вызывал, то есть он вызывал душу Палатина, но душа оказалась самим. Вот это тоже очень...
А вот, кстати, в связи с этим, тут один момент, он, правда, будет немножко такой в контрадикции, потому что мы скажем, я вспомнил про Гидара. И вспомнил про Гидара раз, и вспомнил про то, что вы говорили, когда вы говорили о ангелах Евгении. Посмотрите, вот Гидара любил такой образ, его приводить. Он говорит, что ну вот, в принципе, люди, их судьбы, люди вообще все цивилизации, это вот такие стекляшки, вот просто стекляшки, битое стекло. И когда солнечный луч падает на груду стекляшек, они начинают сиять, как бриллианты. Бриллианты, разные драгоценные камни, вот они сияют, потому что свет попадает в них, отражается от них, они исполнены этим светом, они сияют. Но вдруг там свет гаснет, и они превращаются просто в мусор. И дальше он говорил, что вот, и он связывал это с воскресением, вот с этой темой, о которой мы говорили, он говорил, что и вот смысл в том, что там при воскресении вообще должно произойти чудо, которое заключается в том, что стекляшка становится не зеркалом, а сама носителем этого света. Это что-то мне напоминает вот ангелологии, как про первого ангела вы говорили. Но это будет уже не неоплатонизм, потому что мы говорим, что вот мировая душа – это и есть радикальный субъект, числение.
Да, ну мы с разных сторон, вот здесь вот в этом образе
Джипа. Конечно, это путать не надо.
И, да, интересно, но вы интересно говорите, что то, что зажигается под светом не себя, это прекрасный образ, который дает возможность, вот когда это помоечный предмет, стекляшка, груда хлама зажигается, это шанс осуществить перемену мест слагаемых, переставить семисвечники, вот как Майя пишет в «Зеленом олике», переставить душу, ум и сердце местами. Вот вместо того, чтобы быть отражением, можно сказать, я понял отражением ничего я являюсь, я лишь зеркало. И я, но зеркало это то, что отражает, и зеркало же то, что в нем отражается. И если в нем отражается свет, то я перехожу на сторону того, что отражается. Я свет, а не зеркало. И человек говорит, ну, я понял, вначале я думал, что я это мусор, а теперь я понял, что то, что на этот мусор падает.
То есть,
да, и тогда...
Может он сделать такой шаг?
Да, это очень... С точки зрения платонизма, безусловно, это разбивание зеркала. То есть ты говоришь, что я не держусь за это зеркало, я...
Нет.
Существует для того, чтобы отразить то, что в нем отразилось. И если это произошло, это уже чудо. Вот то, что я не я, это и самое замечательное. Это значит, что я есть я. Но я делаю из этого вот такое, что я здесь, чтобы на мгновение отразить это. И если я это пойму, что я здесь не для того, чтобы быть, а для того, чтобы отразить, я перестану быть собой здесь, я умру. Но, а там я и никогда не рождался, и не изменялся. Вот этот, этот бросок к истоку, вот он в радикальной субъектности чрезвычайно важен. И вот Плотин как раз в этом отношении, стеснявшееся тело, помните, тоже, он стеснялся тела, а потом, когда уже он умер, его опознали, его последователи, теурги, опознали его среди трех судей по посмертному миру. Среди тех судей, которые говорят, как раз идти в рай или в ад, Радамант, он был манифестацией божественного судьи потустороннего мира, в которой и взвешивает души. То есть, говорит, это душа, вверх это душа. То есть, это та функция судьи посмертного мира, Плотина, которая как раз и отделяет стекляшку от света. Свет сюда, стекляшка сюда. И в этом своей философии вот эта радикальная субъектность у Плотина, больше, чем других наоборот, на мой взгляд, просто присутствует именно очень емко.
Ну, самый жесткий, самый такой вот точный и самый все-таки такой, ну, радикальный сам.
Да. И помните, как его беседа с гностиками, которые говорят, там, Плотин, мы страдаем здесь, потому что мы вернуты от божественного истока, этот мир стал для нас адом, как раз, там, где мы, там центр ада, а Плотин говорит, не возводите хулу, если вам трудно жить, умрите, не мешайтесь под ногами, вы, если вы слабы, найдите в этой слабости силу, если вы не ругаете Демиурга, что он злой, ругаете себя, не способный увидеть сквозь вот эту отчужденность, да, истинный свет, это совершенно радикальный, то есть там доктор, я болен, ну и черт с тобой, говорит Плотин. Болен, не мешайся здесь для здоровых людей. Философия – это дело здоровых людей. Если не болен, не лечись. Пошел вон. Вот это вот некоторая внутренняя дистанцированность. Тоже интересно. Вот прекрасным наставником. Все римская знать считала своим долгом отдать Плотину в обучение своих детей. У него не было своих детей. И он ходил среди этих детей, которые бегали, слушали или его не слушали, совершенно безразлично. Вот он ходил так, как ходит радикальный субъект среди вот этих стекляшек. То есть, если кто-то готов его слушать, остановиться, перестать гоняться друг за другом.
То есть, все светит, освещен ты или освещен?
Да. То есть, он особенно специально ими не занимался. И именно потому, что он не сидел там, вот там какой-нибудь Флавий, тебе надо знать это. Он не обращался никому, жил своей жизнью. Но просто, что эти люди, дети, находились в окружении этого внутреннего света, они сами становились умными. И вдруг там послушают его.
Ну, как вы говорите, как вот, например, солнце светит, освещает все. Оно же не заботится ни о чем.
Да.
Оно просто изливает благо и все.
Вот это вот, на мой взгляд, здесь есть очень тонкий момент. Это, когда мы говорили, кстати, да, в прошлой беседе о том, что чувства или состояние могут привести нас к глубокой метафизике, одновременно речь не идет ни о какой сентиментальности. Речь идет, наоборот, о некотором о таком вырезании чувства или состояния из привычного такого, как бы, такого сверхчеловеческого, такого тепленького.
Метафизики и сверхчеловеческого.
Вот именно когда мы погружаемся в настоящую скуку, она становится скукой божества, скукой Сатурна или Кроноса. То есть когда мы веселимся радостью Диониса, это прекращает быть радостью человека, она же становится зловещей. То есть вот в этом фундаментальным, это называется в эстетике возвышенное, сублим. Вот когда мы подходим к тому, что в наших чувствах, в наших переживаниях, в наших восприятиях открывается вот это метафизическое измерение, то вечер перестает быть томным. То есть уже человек уже вдруг думает, что начал смеяться, а остановиться не может. Начал плясать, как в плясках смерти. А начать-то можно вступить в этот круг, а выйти нет. И вот эти вот процессы дионисийские или какие-то вообще ритуалы, метафизика, это вещи, или вход, рубль, выход 10. Ее вообще нет.
Если вообще
не будешь, да. Поэтому здесь вот есть в этой вообще вот в платонической философии есть некоторое полное отсутствие сентиментальности. То есть есть организации чувств, метафизика состояний, но нет такого применения к высоких вещей, к мещанской чувствительности.
Правильно, то, что называется вот таким человеческим, слишком человеческим, да. Близко ли это?
Да. То есть наоборот, все человеческое здесь поднимается до божественного.
Как слышали? Ницше рвался от этого. Там человеческое есть нечто, что нужно преодолеть.
Да. Но в этом и есть, вот смотрите, тоже этот парадокс. Мы обычно думаем преодолеть. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Но это двойственно. И то, что человека надо преодолеть, и то, что он и есть это преодоление. То есть преодолевая сам себя, он и есть сам он. Вот что интересно, что не то, что человек вот дан, а мы должны утвердить на его месте что-то другое. Так он дан нам как преодоление. То есть мы преодолеваем в себе человеческое, мы становимся людьми, мы очеловечиваемся тем самым. То есть не эдменшликум происходит, а ферменшликум. То есть мы...
Вычеловечиваем.
Да, в каком-то смысле мы становимся людьми, преодолевая себя. Мы начинаем чувствовать, когда преодолеваем мелкое чувство, когда мы по-настоящему обретаем масштабность чувства, точно так же смысле.
Мы выходим на простор.
Себя человеческого. Вот это как раз очень, да, очень, очень важный элемент в отношении... еще раз были вопросы, да?
Мы очертили. Были нормально, потому что мы согласились, что радикальный субъект, он, в общем-то, связан с мировой душой. Просто и есть, наверное, мировая душа, которая вот, в момент ее обращения
к самой себе, да. К самому и, соответственно, к самой себе, да.
Вот как-то так можно интерпретировать.
Можно даже сказать так, поскольку все мировая душа, мы не можем сказать, что все радикальный субъект. А радикальная, это мировая душа, как это поворот. Это точно, вот поворот точно, вот поворот, момент поворота. То есть мы в любом случае в мировой душе, но мы в мировой душе как в себе самой, как мы не в себе самой. И это как раз тоже свойство мировой души глубить, обращаться от себя.
Потому что без этого, во-первых, не будет мира.
Ничего.
То есть это тоже как бы, вот, когда я сегодня говорил вначале, что пассивный интеллект, он тоже нужен.
Конечно.
Потому что...
Он и конституирует мир.
Он конституирует мир. Так же и здесь. То есть это две вещи мировой души. Смотреть туда и смотреть, делать это.
Вот, поэтому это, можно сказать, что радикальный субъект неоплатонизма связан именно с поворотом мировой души к самой себе, то есть к уму, а через нее к единому, к первому
поставить. Я думаю, на этом мы можем и точку поставить, потому что какая-то ясность принесена, по-моему.
Да, остальное продолжим в других.